Спасибо, Светлана. Этим утром Светлана Вольская знакомит нас с новостями. Что касается прогнозов синоптиков, они говорят о том, что установилась зимняя погода на европейской части территории России. Будет она, правда, меняться, естественно, но ничего нет постоянного в мире. Так вот, в Москве к концу недели, к пятницу, ожидается похолодание, которое будет ознаменовано прекращением снегопада. Погода станет яркой и солнечной, ну, в общем, мороз и солнце, как и положено. Пока же -1.3, снегопад продолжится сегодня и завтра, как считают синоптики. Атмосферное давление 743 миллиметра сегодня, влажность воздуха 93%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге к концу недели ожидается потепление, и снег, соответственно, превратится в дождь, будет уже плюсовая температура. Ну, а пока те же -1.3, что и в Москве. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Ветер северный 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди. Много разных тем. Начнем мы с посещения Грузии. В конце часа побываем и в Пятигорске, ну и, естественно, в Америке, поскольку традиционная рубрика «В Америке» сегодня у нас на очереди. А главная же тема у нас связана с Россией и Украиной. Это тема, которую мы избрали для обсуждения сегодня, тема экологической катастрофы, произошедшей в Керченском проливе. Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий этой катастрофы? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем. Вы присылаете свои сообщения на пейджер. Для тех, кто еще не ответил на этот вопрос, напоминаю, 96143, код Москвы 495. Вот таков телефон пейджинговой компании. Абонент, естественно, Радио Свобода. Ну и можно отправлять смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7903-743-2801. Пока к другим темам, и прежде отправляемся в Грузию, где продолжает оставаться напряженной обстановка, действует там режим чрезвычайного положения, хотя переговоры между властями и оппозицией идут, фактически началась предвыборная кампания в стране, но вот чрезвычайное положение по-прежнему действует, и полиция начала аресты участников столкновений с силами охраны правопорядка. Из Тбилиси рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Народный защитник Грузии Созар Субари заявил на специальном брифинге, что власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября. При этом правоохранительные органы, по его словам, арестовывают всех, кого запечатлели фото и видеокамеры при оказании сопротивления силам правопорядка. Омбудсмен считает это совершенно недопустимым и призывает власти прекратить аресты сторонников оппозиции только за то, что те участвовали в событиях на проспекте Руставели и набережной реки Кура. В ответ МВД Грузии продемонстрировало кадры избиения толпой молодого спецназовца, отставшего от основной группы. Один из активистов оппозиционной лейбористской партии, участвующий в избиении, арестован и дал признательные показания. Ему грозит тюремное заключение сроком до 6 лет. Омбудсмен и лидеры оппозиции считают подобную практику недопустимой, однако представители правящей партии с такой оценкой не согласны. Например, свое мнение высказала руководитель парламентского большинства Майя Надирадзе. Это не политические репрессии, а адекватный ответ государства тем хулиганам, которые напали и избили полицейских. По-другому государство действовать не может, иначе это не государство. Оппозиция пока не смогла получить внятный ответ на вопрос, когда все-таки будет отменено чрезвычайное положение. Несколько кандидатов в президенты, в том числе лидер лейбористской партии Шалвана Делашвили, несмотря на обещание лично президента Саакашвили не арестовывать их, ведут предвыборную кампанию фактически из подполья. Что касается средств массовой информации, новости по-прежнему передает лишь общественное грузинское телевидение. Кандидат от объединенной оппозиции Леванга Чачиладзе считает такую ситуацию ненормальной для проведения выборов. На днях мы представим нашу политическую программу, но до того я должен сказать, что в стране продолжается натиск на политических оппонентов. Деятельность средств массовой информации приостановлена. Мы в информационном вакууме. Работает только общественное грузинское телевидение, но и оно передает только ту информацию, которая выгодна властям. Тем не менее, председатель парламента Нино Бурджанадзе сообщила журналистам, что отмена чрезвычайного положения зависит от успеха переговоров с оппозицией. По всей видимости, власти все еще пытаются, но не могут получить от оппозиционных лидеров гарантии того, что в случае отмены чрезвычайного положения они не призовут вновь сторонников на акции протеста. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И вновь Мумин Шакиров присоединился ко мне в студии. Очередная порция интересных публикаций центральных российских газет, из которых уже, наконец, прояснится, как я понимаю, почему Владимир Путин в свое время возглавил Единую Россию. Ну, в смысле, согласился.
Да, он рассказал об этом бригадиру монтажников, естественно, для всех избирателей России. Эта встреча произошла в Енисейске на презентации... В Красноярске, простите, на презентации проекта нового моста через Енисей. Итак... Вопрос ему задал бригадир верхолазов моста отряда номер 7 СИБ-моста Виктор Галышев и сказал, что он будет голосовать за Единую Россию и за президента Путина. «Мы все проголосуем за вас, волной», — сказал он. «Такой вопрос стать президентом на третий срок не позволяет Конституция. Так кем же?» И вот Владимир Путин дал исчерпывающий ответ. Почему он проголосует за Единую Россию и за него, Владимира Путина, имеется в виду бригадир. И это объяснение представляло интерес для всех, кто слушал президента России. Что такое Единая Россия, задается вопросом президент. Является ли она идеальной политической структурой? Конечно, нет. Там нет пока устойчивых идеологических принципов, пишет в газете «Коммерсант»-корреспондент Андрей Колесников, за которую члены партии готовы положить авторитет, произнес президент. К сожалению, пока там таких единых идеологических установок в партии нет, но тем не менее она близка к власти. Она на региональном уровне, к губернаторам, на федеральном правительстве и к президенту. А к таким структурам, как правило, стараются примазываться всякие проходимцы. Часто им это удается. Цели этих людей не благо народа, а обогащение. Они компрометируют партию. А зачем тогда мне надо было возглавить федеральный список партий? Да, зачем, искренне заинтересовался бригадир Верхолазов? Да потому что лучше у нас все равно ничего нет, сказал президент. Вот так просто объяснил бригадиру. В газете «Время новостей» вот пишет как раз, можно ли говорить о том, что это была агитация в разрез закону о выборах. В Центральной избирательной комиссии не стали комментировать газете «Время новостей». Является ли, например, фраза «Если люди проголосуют за Единую Россию, список, который я возглавляю, это означает, что они мне доверяют агитации за партии и за него самого». То есть от окончательного ответа от Центральной избирательной комиссии не получили, но я думаю, что проблем у Владимира Путина с этим не будет.
Можно сделать такое предположение. Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров сегодня ознакомил нас с тем, что пишет Центральная Российская Печать. Нынче в Москве 9:15, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В центре Петербурга во вторник прошла акция памяти студента-антифашиста Тимура Кочарава, убитого неонацистами 2 года назад. Бельгиец Серж Браверц утвержден в должности главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. На парламентских выборах в Дании победила правящая коалиция либералов и консерваторов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а сегодня в программе «Час прессы» в 11:07 по московскому времени будут обсуждаться последствия экологической катастрофы в Керченском проливе. Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с писателем Юрием Щербаком и журналистом Владимиром Притулой. В 11:07 по московскому времени «Час прессы». А мы вновь поговорим о спорте. Начнем с баскетбола. В Кубке УЛЕП, это второй по значимости турнир мужских баскетбольных клубов Европы, выступают два подмосковных клуба. В группе «Д» играют «Химки», они встречались вчера в Мариуполе с Азовмашем, это украинский клуб, 93-88 с таким счетом победили Химки, а в группе Е выступает Люберецкий Триумф, он на своей площадке принимал израильскую команду ХПЛ из Галил-Элиона, 84-68 с таким счетом выиграл Триумф. В Москве проходит крупный шахматный турнир «Мемориал Михаила Таля». Там в четвертом туре все партии завершились в ничью, и таким образом положение лидеров не изменилось. Владимир Крамник, Магнус Карлсон и Шахрияр Мамедьяров лидируют там. У них по 2,5 очка. Ну а в Шанхае завершается теннисный сезон, последний в мужском календаре турнир проходит, Masters Cup, 8 сильнейших теннисистов планеты. И вот в золотой группе 2 матча были сыграны, это второй тур уже. В одном матче встретились испанцы Давид Феррер и Рафаэль Надаль, и вот Феррер здесь победил 4-6-6-4-6-3. В другом поединке француз Ришар Гаске оказался сильнее серба Новака Джоковича 6-4-6-2. И таким образом у Феррера на данный момент 2 победы, у Надаля и Гаске по 1 победе и, соответственно, по 1 поражению, а Джокович оба своих матча проиграл, но и он не теряет, по крайней мере, теоретических шансов на выход в полуфинал. Тут все что угодно может случиться в последнем туре, когда Феррер встретится с Гаске, а Надаль с Джоковичем, так что, в общем, вопрос о полуфиналистах в этой группе открыт. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта перейдем к экономике с наиболее интересными и значимыми событиями из экономического мира. Нас познакомит Сергей Сининский.
К началу ноября в России насчитывалось 1145 действующих банков и кредитных организаций, на 44 меньше, чем в начале года, сообщил Центральный банк. Среди них 61 банк со 100% иностранным капиталом и 22 банка с более чем 50% его долей. Общее количество банков в России с тем или иным иностранным участием увеличилось с начала года со 153 до 199. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. В частности, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более 2 автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей, то есть примерно $1000. Законопроект вводит также предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших, то есть примерно $10 000. Европейская комиссия представила проект плана реструктуризации европейского рынка телекоммуникаций. Он предполагает, в частности, возможность принудительного выделения из состава единых ныне телефонных компаний их сетевых подразделений в отдельные структуры для облегчения доступа к этим сетям более мелких компаний-операторов. По замыслу авторов проекта, это должно стимулировать конкуренцию в этом секторе и, как результат, снижение тарифов операторов телефонной связи и интернет-провайдеров. В середине сентября подобные планы были представлены Европейской комиссией и в отношении крупных энергетических компаний. Они также направлены на выделение из их структуры передающих мощностей, линий электропередачи и трубопроводов. Национальный банк Японии принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране 0,5% годовых. Она остается в Японии неизменной с февраля этого года, когда была повышена с уровня 0,25%. Действующая ныне ставка в США 4,5%, для 13 стран еврозоны 4%. Повышение процентных ставок способствует замедлению как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Кредиты одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс доллара сегодня составляет 24 рубля 53 копейки, курс евро 35 рублей 85 копеек. Мы по нашей доброй традиции сейчас обратимся к нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона, чтобы узнать, чем живет Америка сегодня, и узнаем, что очень много всего, что происходит за границей, беспокоит американцев, ну и в частности в одном регионе, отдельно взятом, вот в каком, вы сейчас и узнаете.
Соединенные Штаты пытаются способствовать разрешению пакистанского кризиса. Триллионы долларов могут обойтись США компании в Ираке и Афганистане. Чрезвычайная экологическая ситуация в Калифорнии. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты предпринимают дополнительные усилия, чтобы помочь пакистанцам разрешить кризис, который, как опасается Вашингтон, может серьезно подорвать страну, ставшую одним из важнейших союзников США в борьбе с терроризмом, рассказывает Ян Рунов.
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Негропонте посетит в конце этой недели Пакистан с целью убедить генерала Мушаррафа в необходимости отменить чрезвычайное положение и провести выборы. Тем временем президент Мушарраф в интервью корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс» отклонил призыв госсекретаря Кондолизы Райс отменить чрезвычайное положение. По его словам, принятые им меры были необходимы, чтобы обеспечить условия для нормальных выборов. Он попросил Вашингтон набраться терпения и увеличить военную помощь Пакистану. Но, как заявил представитель Госдепартамента Том Кейси, Соединенные Штаты продолжают настаивать на проведении в Пакистане свободных, открытых, честных выборов и на смягчении чрезвычайного положения. Том Кейси выразил пожелание, чтобы и Беназир Бхутта, и все задержанные представители оппозиции получили свободу передвижений. Довольно пессимистично оценивает ситуацию в Пакистане глава Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли. Негропонте, своего лучшего, наиболее опытного дипломата, Госдепартамент посылает в Исламабад. Но я не вижу решения пакистанской проблемы, приемлемого для Запада. Вместо Соединенных Штатов деньги дадут Пакистану Саудовская Аравия и некоторые другие исламские страны. Положение может стать еще хуже, если в пакистанский кризис будут вовлечены, кроме Запада, Индия и Китай. А возможно и Россия. Если Индия вмешается, Китай встанет на сторону Пакистана. Тогда Россия может оказать хотя бы дипломатическую поддержку Индии. В любом случае, Шанхайская пятерка не останется в стране, особенно Китай и Россия. Хотя Соединенные Штаты и озабочены ситуацией в Пакистане, они вновь подтвердили, что не планируют сокращать военную помощь Мушаррафу. По словам представителя Министерства обороны Соединенных Штатов, Америка на данном этапе намерена не наказывать Пакистан, а помочь ему встать на путь демократического правления как можно скорее. Пакистану сейчас больше нужен пряник, чем кнут, сказал он. Тем временем, не только в Белом доме и в Конгрессе растет беспокойство по поводу Пакистана. Во вторник в Нью-Йорке прошла демонстрация американских юристов в поддержку их пакистанских коллег. Они направили письмо президенту Мушаррафу с призывом отменить решение о распуске Верховного суда Пакистана и освободить арестованных юристов. Рассказывал Ян Рунов.
Компании в Ираке и Афганистане могут обойтись Соединенным Штатам более чем в 1,5 триллиона долларов. Таков вывод экспертов Конгресса, которые прибегли к необычной формуле для подсчета американских расходов. Подобные расходы были бы не по карману никакому другому государству. По мнению многих конгрессменов, таких расходов не могут позволить себе и Соединенные Штаты, рассказывает Алан Давыдов.
Доклад представляет собой попытку оценить иракскую и афганскую компании с учетом так называемых скрытых затрат, включая выплаты по процентам, взятых на эти цели займов, потерянные капиталовложения, расходы на пожизненный уход за ранеными военнослужащими и даже удорожание нефти на мировом рынке. Указанная в докладе общая оценка расходов – это примерно вдвое больше, чем запрашивала администрация Буша на проведение кампании. В документе указывается, что на сегодняшний день эти расходы в расчете на одну американскую среднестатистическую семью из 4 человек превысили 20 тысяч долларов. Цифра в 1 триллион 600 миллиардов долларов более чем в 1,5 раза превышает показатель внутреннего валового продукта такой страны, как Россия. Как Соединенным Штатам удается нести такие расходы? С таким вопросом я обратился к президенту Фонда экономического образования в Нью-Йорке Ричарду Эббелингу. Правительство США может нести такие расходы благодаря, прежде всего, богатой экономике страны. Правительство получает от налогоплательщиков в лице американских граждан огромные суммы денег. денег. Но фактом является и то, что правительство берет огромные средства от заимодателей со всего мира. Большая часть бюджетного дефицита американского правительства финансируется иностранными инвесторами в американские ценные бумаги. Так что в определенном отношении часть расходов на афганскую и иракскую компании покрывается остальным миром. Профессор, перед иракской кампанией американские аналитики рассчитывали, что Ирак вскоре сможет сам финансировать восстановление страны благодаря экспорту нефти. В реальности же Ирак и Афганистан во многом живут благодаря американской помощи. Смогут и будут ли США готовы позволить себе такие траты в будущем? Целесообразность расходов должна быть соизмерима со степенью успеха в достижении поставленных целей. Не думаю, что сегодня мы можем констатировать тот уровень успеха, который первоначально ожидался от субсидирования инфраструктуры и попыток улучшения институциональной структуры афганского и иракского обществ. И поэтому сейчас нельзя с достаточной уверенностью определить, в какой степени эти затраты оправданы. Председатель Объединенного экономического комитета Конгресса, сенатор-демократ Чак Шумер, назвал расходы на войну непосильной ношей для семей американцев. Республиканцы, в свою очередь, утверждают, что у страны нет иного выбора, как в целях безопасности продолжать нести это финансовое бремя. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Джим Нассел назвал доклад Объединенного экономического комитета попыткой лидеров Конгресса манипулировать экономическими данными в пропагандистских целях. Он сказал, что примененная в докладе увязка расходов на войну с потерями бизнес-инвесторов и с ростом цен на нефть является ошибочной.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Примерно полчаса еще осталось продолжать нам утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а потом наступит 9 часов с этим рубежом и программа «Свобода в 9». Сегодня ее Марк Крутов ведет, он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, Марк.
Да, Олег, доброе утро. Главной темой нашей программы будет создание в России общественного трибунала по расследованию правонарушений в тюрьмах, которое последовало за целым рядом бунтов и голодовок в российских колониях. Ну а кроме этого, спор о послевыборном будущем России между представителями партии «Яблоко» и политтехнологом «Единой России», последние новости о ликвидации последствий экологической катастрофы в Керченском проливе и московская тема, смогут ли абоненты мобильной связи и дальше класть деньги на телефон через терминалы мгновенной оплаты. Ну и с вами, естественно, Олег, мы поговорим о спорте.
Да, куда же без этого. Вот спасибо, Марк. Теперь вы знаете, сколько всего интересного в программе «Свобода в 9». Ну, и тема экологической катастрофы, она, естественно, катастрофа в Керченском проливе, она и для нас является одной из основных. Мы как раз после сводки новостей поговорим о ней. Я напоминаю, что вопрос, который мы вам сегодня задаем, так сформулирован. Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий Черноморской экологической катастрофы? Об этом чуть позже. Сейчас же в Москве 8:30, и пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Душанбе сегодня утром при взрыве погиб один человек. Взрыв произошел недалеко от дворцового комплекса Кухи-Вагдад, где должна была открыться международная конференция с участием таджикского премьера. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий сильнейшего шторма. Они прекращаются поиски пятерых пропавших без вести моряков, затонувшего в воскресенье сухогруза на Хичуань. В центре Петербурга во вторник прошла акция памяти студента-антифашиста Тимура Кочерава, убитого неонацистами 2 года назад. Бельгиец Серж Брамерц утвержден в должности главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. На парламентских выборах в Дании победила правящая коалиция либералов и консерваторов. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в третий раз подряд возглавит правительство. Лидер пакистанской оппозиции Беназир Бхутта, находящийся под домашним арестом, призвала президента Пакистана Первеза Мушаррафа уйти в отставку. Пакистанская оппозиция требует отмены чрезвычайного положения, введенного Мушаррафом в начале этого месяца. В секторе Газа службы безопасности Хамас арестовали около 400 сторонников движения ФАТХ. Министерство финансов США ввело санкции против белорусской компании «Белнефтехим». Американским компаниям запрещено сотрудничать с «Белнефтехимом». Все активы этой компании в США заморожены. Во Франции началась бессрочная забастовка работников транспорта и энергетики. Забастовка проводится в знак протеста против сокращения ряда социальных льгот, намеченного правительством. 27 миллиардов евро отправили в прошлом году домой в качестве денежных переводов иммигранты, работающие в странах Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете статистического ведомства ЕС. Интернет-сайты примерно половины авиакомпаний в странах Евросоюза содержат неверную или вводящую в заблуждение информацию. Европейская комиссия предупреждает, что сайтам, которые не исправят нарушения, в будущем году грозит закрытие.
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России сегодня ожидается день морозный и снежный. В Москве и Санкт-Петербурге температура одинаковая, минус 1,3. Давление в Москве 743 миллиметра ртутного столба, в Петербурге повыше 757. Ветер 3,6 метров в секунду, но в Питере он будет дуть с севера, а в столице с юга. Запада. Итак, экологическая катастрофа на Черном и Азовском морях сегодня одна из главных тем нашей программы. И вот о ее последствиях Андрей Шарый побеседовал с директором Института водных проблем Российской академии наук Виктором Даниловым Данильяном.
Ну, это новая катастрофа, к счастью, к загрязнению Азовского моря добавляет не слишком много. В принципе, экосистемам как Черного, так и Азовского морей эта катастрофа не угрожает. Экосистемы не погибнут, и в течение 5-7 лет нанесенный экосистемам ущерб, конечно, природа сама устранит, даже если человек не будет этому особенно помогать. Погибнут десятки тысяч птиц. Сколько погибнет рыб, трудно даже и сосчитать. Ну а что касается бентоса, донных организмов, то особенно не глубоких местах, а Керченский пролив не глубокий, где будет осаждение нефти и мазута, там, конечно, будет очень серьезный ущерб нанесен бентосным сообществом. Но это вот, к счастью, в общем, поправимо. Море там не слишком холодное, довольно теплое даже. Так что вот 5-7 лет – это вполне реальный срок для того, чтобы экосистему восстановили.
Черное и Азовское моря очень грязные по мировым меркам?
Нет, Черное море не очень грязное по мировым меркам. Дело в том, что оно очень специфично. Там ведь есть на сравнительно небольшой глубине, порядка 200-400 метров, слой сероводорода, в котором и ниже которого практически нет никакой жизни. Черное море живет только на сравнительно поверхностных слоях и на мелководьях. И, в общем, хотя прибрежная полоса вблизи городов и курортов загрязнена весьма существенно, но в целом все-таки Черное море не является угрожающим по своему экологическому состоянию. У нас есть и более грязные бухты, во всяком случае, типа Золотого Рога во Владивостоке. Азовское море сильно грязное. Это самое мелкое море в мире, кстати сказать. Ну, это залив Черного моря, понятное дело, но это очень мелкое море с очень небольшой массой воды при той площади акватории, которая там есть. И оно, конечно, имеет очень чувствительную экосистему ко всевозможным загрязнениям. Эта экосистема очень сильно нарушена человеком. Когда-то Азовское море кишело осетровыми рыбами, сейчас это только воспоминания. Уже и частиковых мало, и вообще продуктивность Азовского моря как рыболовного промысла упала катастрофически.
Андрей Шарый беседовал с директором Института водных проблем Российской академии наук Виктором Даниловым Данильяном. Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий Черноморской экологической катастрофы? Такой вопрос мы вам сегодня задаем. Ну и наши корреспонденты на улицах российских городов с таким же вопросом обращаются к прохожим. Послушайте, как отвечали на улицах Обнинска.
Хотелось бы, но мне кажется, что нет. Ну, потому что взаимодействия сейчас Украины и России такие посредственные, так скажем, в международном плане. Поэтому я думаю, что мало навряд ли договорятся.
Конечно, да. А потому что они славяне, как и мы. Со славянами мы всегда договоримся.
Я бы считал, что нужно было бы. совместные усилия объединений. Общая проблема, она касается что народа Украины, что нашего народа.
Ну, конечно, считаю, что должно быть совместное сотрудничество. Так должно быть. Почему? Даже не могу сказать, почему.
Конечно, обязательно должно быть. Когда беда приходит, надо помогать всем.
Я считаю, что да. Если наше руководство найдет общий компромисс в этом отношении, что народ друг к другу относится положительно, я так считаю, что со многими украинскими жителями я знакома и близко общаюсь, что друг против друга мы ничего не имеем. А если наше руководство найдет общий компромисс в этом отношении, то я думаю, что все наладится и будет все прекрасно.
Почему нет? Все-таки в одном месте живем, и одно море омывает. Кому-то приятно жить в грязи?
Конечно. Ну, потому что вроде как бы и Краснодарский край, это же Российская Федерация, а Черное море – это Украина, Крым. Так что это же общая территория, можно сказать. Так что нужно совместно.
Я думаю, что это нереально. То есть общих интересов у стран достаточно мало осталось, несмотря на то, что считаются соседями.
Ну, а чего бы нет? Конечно, я считаю, что они вполне могут объединиться и устранить эти аварии. То есть вместе, в содружестве. Потому что это, ну, как бы их территория считается, корабли наши. Ну, а почему бы не помочь друг другу, не объединиться? Мы всегда были вместе.
Непростой вопрос. Я думаю, возможно. Проблема-то, в принципе, общая. Оба государства затрагивает. Возможно, такие ситуации могут повторяться в будущем. Поэтому я думаю, что можно.
Наверное, можно. И они заинтересованы, и мы заинтересованы. Если объединить усилия, это, то результат-то всегда будет положительным. Поэтому я думаю, что нужно сотрудничать.
Если нормальные взаимоотношения в голове у людей, то должны, по идее, это и сделать. А там Бог его знает, я не знаю. Но, во всяком случае, сотрудничество должно быть.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий Черноморской экологической катастрофы. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Но не только в экологии подстерегают нас катастрофы, но и в культурной жизни тоже не обходится без печальных событий. Об этом мы поговорим чуть позже, а пока общая панорама культурных событий, которую подготовил Игорь Померанцев.
«16 декабря в Багдаде откроется кинофестиваль. Помимо иракских картин, в фестивальной программе будут представлены фильмы из Египта, Иордании и Ирана. Правительство Германии пожертвовало 5 миллионов евро на создание в Варшаве музея тысячелетней истории и культуры польских евреев. Музей планируется открыть в 2010 году. До интервенции гитлеровской Германии в Польше жили 3,5 миллиона евреев. К 1945 году почти все они были уничтожены нацистами». Медиамагнат Руперт Мердок намерен в будущем печатать китайское и индийское издание газеты Wall Street Journal. Цель Мердока – сделать газету доступной во всем мире. Американский актер Ричард Гир удостоен премии имени Мариан Андерсон. Ричард Гир активно выступает за независимость Тибета и ведет кампанию по борьбе со СПИДом. Чек на 100 тысяч долларов ему вручили на торжественной церемонии в Филадельфии. Мариан Андерсон – афроамериканская певица, которая, несмотря на международное признание, подвергалась дискриминации у себя на родине в 30-е годы прошлого века. В 1955 году она стала первой темнокожей певицей, выступившей в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. Была послом доброй воли ООН. 14 ноября немецкий телеканал МДР покажет документальный фильм «В этом году в Черновцах». Главный герой – голливудский актер Харви Кейтель, посетивший родину своих родителей, черновцы на Украине. Поставил картину Фолькер Кёп. Московское издательство «Три квадрата» выпустило сборник эссе лондонского писателя Зиновия Зинника «У себя за границей». Зинник, автор дюжины романов, эмигрировал из СССР в 1975 году. Последние 30 лет живет в Лондоне, пишет по-русски и по-английски. Работает редактором в русской службе BBC. Как сказано в предисловии, речь в книге идет о пребывании в неком промежуточном мире, о пограничной ситуации, где чужое воспринимается как свое, а свое как чуждое. Это мир двойной географии, прерогатива человека, превратившего другую страну и другой язык в свой дом. В Лос-Анджелесе умер кинорежиссер Делберт Манн. Ему было 87 лет. В 1955 году он прославился благодаря малобюджетному фильму «Марти», награжденному 4 «Оскарами» и «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля. Главный герой картины – мясник из Бронкса, который влюбляется в скромную девушку. С 1969 по 1971 год Делберт Манн был президентом гильдии американских режиссеров. Среди других картин Манна – «Любовь под вязами», «Дэвид Копперфильд», «Джейн Эйр», «На западном фронте без перемен» и другие.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Игорь Померанцев. Ну а теперь к более конкретной теме. Мы перейдем. Уникальный литературный музей Пушкинского дома в Петербурге находится в бедственном положении из-за отсутствия финансирования. Об этом рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В музее Пушкинского дома, одном из старейших литературных музеев России, находится самое богатое собрание документальных и художественных материалов, связанных с историей отечественной литературы. В его фондах хранятся портреты русских писателей, кисти известных мастеров, фотографии, предметы быта, живописи, графика самих литераторов, посмертные маски, всего около 120 тысяч экспонатов. Говорит старший научный сотрудник отдела пушкиноведения Пушкинского дома Ольга Муравьева.
Институт у нас уникальный, ни у каких других институтов нет своих музеев. Руководство Академии наук, видимо, как-то недопонимает этой проблемы. Мы много лет боимся, ходят иногда страшные слухи, что музеи у нас вообще отберут. Потому что когда-то Пушкинскому дому принадлежал и музей на Мойке, и музей квартиры Некрасова. Потом их передали в Министерство культуры. Есть, конечно, опасения, что не отобрали бы и этот.
А расстаться с ним, сотрудником Пушкинского дома, было бы очень жаль.
Мне, например, страшно нравится, я даже студентам рассказываю, у нас, например, хранится личная печатка Дениса Давыдова, знаменитого поэта-партизана во времен Отечественной войны 1812 года. Печатка изображает маленькую статуэтку Наполеона, потому что он был бы на картине.
Экспозиция требует обновления, реставрации, постоянной заботы.
А у нас всегда не хватает денег, чтобы пригласить реставраторов, чтобы что-то отремонтировать. Там очень хорошие сотрудники в музее, очень квалифицированные люди, но их очень мало. Они, конечно, с этими огромными фондами не справляются.
Дело не только в деньгах, говорит директор Пушкинского дома Всеволод Багно, который тоже считает слухи об отторжении музея очень тревожными.
Средств не хватает почти везде. Не хватает и в Пушкинском доме в целом, не хватает в Академии науки дальше. Конечно, не хватает для музея. Наша Пушкинодомская академическая наука, она основана на музее, рукописном отделе, фонограмм-архиве и древнехранилище. То есть то, что называется вспомогательное подразделение Пушкинского дома, на самом деле базовое. Пушкинский дом вот в этом совершенно дивно гармоническом сочетании. Есть замыслы либо отделить музей вообще, либо разодрать его на какие-то маленькие такие удельные княжества, еще несколько музеев. Россия потеряла при этом Пушкинский дом.
Новая политика руководства Пушкинского дома, считает Всеволод Багно, должна заставить захеревший музей заиграть новыми красками. Пушкинский дом должен постараться увеличить штат сотрудников музея, возить выставки из своих уникальных фондов по всей России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В секторе Газа службы безопасности Хамас арестовали около 400 сторонников движения ФАТХ. Во Франции началась бессрочная забастовка работников транспорта и энергетики. В центре Душанбе сегодня утром произошел сильный взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении всей программы мы знакомили вас с тем, что пишет центральная российская печать. Делал это Мумин Шакиров. Ну а сейчас настала очередь печати региональной. Сегодня выбран Пятигорск и его окрестности. Рассказывает о том, что пишут там газеты, Лада Леденева.
В бой на один из самых проблемных для «Единой России» выборных участков в Ставрополье пошли тяжеловесы, пишет независимая газета «Южный репортер». Большинство начинаний партии, направленных на улучшение жизни ставропольчан, тормозит противостояние властей в этом регионе, сообщает издание. Речь идет о конфликте губернатора, недавнего единоросса Александра Черногорова, с Госдумой края, большинство которой составляют депутаты от «Справедливой России», победившие на региональных выборах. О том, чего лишились простые люди от конфликта элит, рассказал газете сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия», первый номер регионального партийного списка Сергей Шойгу, побывавший на Ставрополье. Противостояние ведущих ветвей власти не может благоприятно отразиться на общей ситуации в регионе. Но когда противостояние перерастает в межличностную неприязнь, сразу вспоминается пословица «Бари дерутся, у холопов чубы трещат». Не стал бы называть избирателей холопами, но от этого конфликта страдают в первую очередь простые люди, сказал Шойгу. Он также отметил.
Я не хочу, чтобы нашу страну показывали по Евровидению, по CNN, по BBC. Как показывает сегодня Украину, с утра до ночи идут выборы премьер-министра, отмена, разгон парламента, новые выборы парламента, потому что они между собой никак договориться не могут. Потому что нет вот этого большинства, которое в состоянии взять на себя ответственность за страну. У нас в России, к счастью, такая партия есть.
Считает Сергей Шойгу. Одним из вопросов, заданных министру МЧС журналистами, был вопрос о причинах массовой вспышки дизентерии на Ставрополье, где в начале октября заболели более 700 детей, продолжает тему региональная информационно-аналитическая газета «Кавказ-экспресс». Чаще всего причина кроется в банальной неряшливости, разгильдяйстве, знаю это по собственному опыту, сказал Сергей Шойгу. В 95-м была страшная вспышка холеры в Дагестане, около 5000 заболевших. За 17 лет своей работы видел много, но такого не приведи Бог. А причина проста. На свадьбу в Дагестан приехали гости из Азербайджана, привезли с собой некачественные продукты, продолжил министр. Может быть, так и со вспышкой дизентерии? Я встречусь с Онищенко, разберемся, пообещал партийный лидер. Что скрывает Онищенко от журналистов? Таким вопросом продолжает тему региональная информационно-аналитическая газета «Кавказ-экспресс». Речь идет о выводах специальной межведомственной комиссии по расследованию причин вспышки дизентерии на Ставрополье, работавшей в крае всю предыдущую неделю. Увы, четкого ответа на главный вопрос, как заразили детей в городах Лермонтове и Кисловодске, так и не прозвучало, пишет газета. Виновником отравлений признали кефир железноводского предприятия «Вита». Но ведь из того же якобы зараженного сотрудниками ЧАНа пили кефир дети в Пятигорске и синтокских детсадах, однако отравление не произошло, сообщает издание. Когда узнаешь, что зараженными были всего 8-10% продукции, даже у глупого возникает вопрос, почему? Вот на это почему нам не ответили, цитирует газета министра сельского хозяйства края Василия Лозового.
О том, что пишут газеты в Ставрополье, рассказала нам Лада Леденева, наш корреспондент в Пятигорске. А в заключение мы вновь обращаемся к теме экологической катастрофы, но на сей раз уже не российско-украинской, не катастрофы в Черном и Азовском море, а экологической катастрофы в Калифорнии. Мы слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кто ответит за экологические проблемы в Сан-Франциском заливе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Фундамент американской экономики надежен, и курс доллара поднимется, отражая эту реальность, заявил во вторник в телевизионном интервью президент Буш. Он пытается развеять тревогу американцев, вызванную кризисом на рынке ипотечного кредитования и падением курсов акций на фондовых биржах. Согласно последним опросам, значительное большинство респондентов считают, что в ближайшие месяцы Соединенным Штатам не избежать экономического спада. Признав, что экономика столкнулась с проблемами, многим американцам приходится больше платить по ипотечным займам, что стоимость образования медицинского страхования растет, что цены на топливо подскочили, президент Буш, тем не менее, считает, что это временные явления, которые будут нейтрализованы положительными фактами – низкой инфляцией, низким кредитным процентом и уверенным ростом занятости. Вслед за выступлением президента последовал уверенный скачок акций на американских фондовых биржах. Впрочем, аналитики считают, что это сверхоптимистичная реакция инвесторов, уставших от пятидневного падения акций, на сообщение о долгожданном удешевлении нефти. Американская гражданка ливанского происхождения признала себя виновной в незаконном копировании досье ФБР о деятельности террористической группы «Хезболла».
Дело 37-летней Нады Прути – удивительный пример того, с какой легкостью иностранка смогла получить доступ к секретам не одной, а двух ведущих спецслужб Соединенных Штатов. Согласно обвинению, Прути въехала в США в 1989 году по гостевой визе и вскоре вступила в фиктивный брак, посредством которого 5 лет спустя она стала натурализованной американской гражданкой. Еще через 4 года она поступила на работу в ФБР, получив должность специального агента с допуском к секретной информации. В ее обязанности входило расследование преступлений против американцев, находящихся за рубежом. Работая в Вашингтонской штаб-квартире ФБР, она смогла выйти на компьютерные файлы, содержащие всю информацию о группе Хизбалла, собранную ФБР, и скопировать эту информацию. Последнее место работы сравнительно недавней иммигрантки из Ливана – Центральное разведывательное управление, откуда она уволилась на прошлой неделе. Как она была разоблачена, кому было переправлено это досье, и почему ей не были предъявлены обвинения в шпионаже, пока неизвестно. За сбор секретной информации и незаконное получение гражданства ей грозит 10 лет тюрьмы и последующая депортация из США. Резкое наступление венерических заболеваний сильно тревожит американских врачей. Согласно последним данным, самым распространенным из передаваемых половым путем заболеваний стал хламидиоз. По официальной оценке, носителями этого вируса, особо опасного для женщин, могут быть 3,5% американцев. При этом число зараженных увеличивается на 2-3 миллиона человек в год. Число зараженных гонореей выросло за год на 5 с лишним процентов. Сифилисом на 14%. Некоторые специалисты заговорили о скрытой эпидемии венерических заболеваний. Они сходятся на том, что многие американцы не осознают опасность проблемы, нависшей над ними, и не практикуют безопасный секс. С серьезной экологической проблемой столкнулись миллионы жителей одного из красивейших уголков Соединенных Штатов – Сан-Франциского залива. Мазут, вылившийся из китайского контейнеровоза, столкнувшегося на прошлой неделе с опорой моста, загрязнил более 60 километров побережья. Гибнут водоплавающие птицы, большой ущерб нанесен рыболовной индустрии. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ввел в этом районе чрезвычайное положение, рассказывает Владимир Морозов.
Сразу после аварии сообщалось, что ее причиной стал сильный туман. Но вот что говорит представитель береговой охраны адмирал Крейг Боун. Сильный туман не может быть причиной аварии. Судно имело современную навигационную технику. Лоцман знал залив. Он много лет проводил суда в порт. Представитель общественной организации Bay Keepers, хранители залива, Сейджел Чикси, сказала мне, что виновата и береговая охрана, потому что начала аварийные работы с опозданием на 2 часа. Чикси считает смехотворными слова американского лоцмана Джона Кота о том, будто он вначале не осознал, что авария может вызвать утечку мазута. По его словам, судно слегка коснулось моста. Но при этом касании в борту появилась дыра длиной в 30 метров. Кто компенсирует нанесенный аварией ущерб? На этот вопрос, по моей просьбе, отвечает известный адвокат, профессор Калифорнийского университета Эд Булл.
They can look out my window now across the bay, and they can actually see some of the vessels out.
Из окна моего офиса видны суда, которые собирают разлитый мазут. Средства, затраченные на это, должны выплатить владельцы судна, гонконгская компания Regal Stone. Она же компенсирует и другие потери. На следующей неделе должен был начаться сезон ловли крабов. Теперь залив закрыт, сотни людей лишились работы. Плюс племена индейцев, которые испокон веков ловили тут рыбу. Хранители залива выставили перед законодателями 2 требования. Запретить использовать на судах мазут, потому что он куда грязнее других видов топлива. И строить все суда как танкеры, то есть с двойным корпусом. Адвокат полагает, что требования неосуществимы по чисто экономическим причинам. Но на одном стороны сошлись. Аварию в Сан-Франциском заливе нельзя считать экологической катастрофой, какая произошла, например, 18 лет назад на Аляске. Танкер «Exxon Valdez» разлил здесь 175 миллионов литров нефти. В заливе Сан-Франциско был не танкер, а контейнеровоз. Он использует нефтепродукты как топливо и поэтому имеет их на борту во много раз меньше, чем танкер.
Рубрика «В Америке сегодня» завершает этот выпуск, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне осталось лишь прочитать ваше сообщение, полученное нам на пейджер, с ответом на вопрос. Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий Черноморской экологической катастрофы? Вот пишет нам слушательница Степанова из Москвы. Чаще всего в природе наблюдается, что общее горе сплачивает не только друзей, соседей, но и давно поссорившихся супругов, врагов, родственников, и дай бог, чтобы большего горя нам с Украиной, чем сегодняшнее, не было. Ирина написала, наверняка могут сотрудничать и будут, но другая сторона проблемы. Вчера какой-то спецдеятель уверял по радио, что ничего такого уж страшного нет, в Черном море можно купаться и так далее, тому подобное. По-моему, забыли Чернобыль. Ну, не дай бог, Ирина, чтобы ваш прогноз сбылся. Николай пишет, беда всегда сближает народы, конечно, договорятся. Лопаты, грабли и горилка. Вот что сейчас поможет справиться с экологической катастрофой, пишет нам Александр Добрый. У России очень толстый карман, и Украина на него, конечно же, смотрит, особенно Янукович. И это удобный случай с ним расплатиться. Вот так повернул, значит, Александр эту тему. Иван Алексеевич пишет, что Россия и Украина, возглавляемые капиталистическими хищниками, не способны ни о чем договориться и совместно работать над ликвидацией последствий катастрофы, потому как хищники способны только рвать друг у друга добычу. Сообщение от Николая Бороды. В условиях капитализма трудно рассчитывать на эффективное сотрудничество. Согласен с предыдущим, значит, автором предыдущего сообщения. Каждая сторона старается ухватить прибыль побольше за счет другой стороны. В таком случае Россия и Украина также будут противоборствовать больше, чем сотрудничать. Повторю, это от Николая Бороды пришло сообщение. А вот Константин пишет, что товарищи, по несчастью, больше всего нуждаются в братской помощи. Ну и последнее, что мы получили на пейджер, это сообщение от Александра из Сызрани. Остается надеяться на остаточный здравый рассудок наших руководителей, пишет Александр. Ну вот все, что мы получили сегодня. Спасибо всем, кто откликнулся. Я по традиции напоминаю, что все это исключительно точка зрения каждого отдельного слушателя, а никак не какая-либо позиция радио «Свобода» по какому-либо вопросу. Ну вот, собственно, и все. И осталось мне, а также нашему продюсеру Екатерине Высоцкой, ну и мне, Олегу Винокурову, осталось проститься с вами, пожелать всего наилучшего и слушайте, естественно, программу «Свобода в 9», которую Марк Крутов начнет через несколько минут.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.